Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Кифоров и сегодняшний наш гость Сергей Николаевич Андреяк.
Здравствуйте.
Академик, ректор Академии акварели и изящных искусств, школы Андреяки, школа акварели Андреяки. Это разные заведения, хотя как бы так и хочется, чтобы они в одну масть слились,
ну,
и
да. Все-таки
это как бы было бы естественно организационно.
Это, я думаю, произойдет скоро.
Ой, дай это Бог. Действительно, это было бы хорошо под одним началом держать такое громадное просветительское и культрегерское, я бы сказал, заведение, потому что Сергей Николаевич, за что его в частности люблю еще и за это, что он большой пропагандист русской культуры. Вот сейчас вы улетаете на свою выставку в Брюсселе. Вы и Брюссель просвещаете. С чем она? Что это за выставка?
Но это выставка, которая была в Париже. Мы благодаря русским сезонам, ну, это, в общем, название, я думаю, те, кто любит изобразительное искусство, помнят, что русские сезоны были когда-то созданы еще до революции. Это Дягилев, это Серебряный век, это целая плеяда художников, которые выезжали, показывали свои произведения за рубежом, и сейчас эта традиция вся возобновлена, и здесь не только изобразительное искусство, это и музыка, и театр, то есть это, ну, целый такой комплекс большой, кино.
Но всё. Дягилев все-таки это эталон вкуса. И почему эти сезоны имели такой взрывной просто характер, потому что он привез такое количество первоклассного искусства во всех областях, что народ парижский был просто потрясен. Он думал, что в России все так, а он же не знал, что еще там масса и театриков слабеньких, и живописцев хиленьких, и так далее, и так далее. Все зависит от личности. Кто организатор этого гигантского мероприятия сейчас?
Ну, вообще, это Министерство культуры. Конечно, это проходит под эгидой Министерства культуры, а русские сезоны – это та организация, которая, собственно, вот все это организует и проводит.
Вы довольны отборщиками?
Да, конечно.
То есть люди привезли достойные?
Да, нет, это все было здорово. Единственное, конечно, обстановка сама вот сейчас в Париже, она, конечно, очень специфическая. Ну, во-первых, все бастуют. Из 16 линий метрополитена работают 2, и то с роботами. Совершенно было... Ну, ужасно видеть, когда мы подошли, чтобы зайти в Лувр, стояли сотрудники Лувра и пели Марсельезу.
Вместо того, чтобы... И они туда же.
Да. Вместо того, чтобы попасть в Лувр, и это движение подхватили и другие музеи.
А где у вас выставка проходила?
Это выставка в русском доме, русский дом, который построен...
Набережной Шабли, по-моему, да?
Нет, это, ну, на набережной, да, на набережной, там же целый большой русский духовный центр.
В самом центре Парижа, да, напротив Лувра.
Да, да, это все рядом. Вот, очень, конечно, там красивых 2 выставочных зала, и спасибо большое самим организаторам, кто, вот там, такой Кадышев, он как хозяин, руководитель этого, ему огромное спасибо за такую вот предоставленную возможность показа, и было очень много неожиданных встреч на открытии этой выставки, потому что пришло много народу.
Все эти русские, которые оказались в Париже в это время.
У меня даже была встреча с одной дамой, галерейщицей, которая сейчас галерейщица. С 89-го года я ее не видел, и вот она пришла, она говорит, ну вот, я не могла не прийти и не засвидетельствовать свое почтение, и вот мы с ней
встретились. То есть выставка
встретились.
Имела успех, народ был?
Да, 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 да. Вот.
Кто народ? Это вот наши русские, прежде всего, или французы?
Нет, там
тоже?
И французы, и русские. Конечно, у них обычный вопрос, это вот, можно ли купить, но эта выставка не продажа, поэтому здесь, к сожалению, но было предложение поучаствовать вот в выставке, не выставке, а аукционе в Лувре. У них будет аукцион, вот это с французской стороны предложили. Вот
все наши слушатели в Париже, сделать. Имейте в виду, что вы будете иметь такую возможность в Париже вот. Приобрести
да.
работу
да, Сергея эта выставка, Андреяки. Да, эта выставка сейчас вот она завершилась, и она переезжает в Брюссель. Там я, честно говоря, просто не очень представляю. Там тоже будет русский дом, русский духовный центр, но надо его посмотреть. Я, честно говоря, не видел. Вот. Ну, сделаем выставку, откроем 18 числа у нас открытие. 18 февраля.
Наши брюссельские слушатели, слушайте внимательно.
Да.
Когда еще раз?
18 февраля.
То есть вот скоро совсем уже.
И это произойдет вечером. Сначала, насколько я понимаю, будет там концерт. В 7 часов. После концерта будет открытие выставки. Вот.
Ну, посмотреть можно будет любой день.
Да, конечно, Правильно. Конечно.
Я хотел бы спросить вот про русский дом в Париже. Потому что много было нареканий, удивлений. Ну, и даже для Парижа он авангардный-то, в общем-то. А уж для нас, для нашей архитектуры, тем более это как бы... Гонец русской культуры, гонец русской церковности, церковной культуры, храмы и так далее. И вдруг он в такой совершенно неожиданной, скажем прямо, нетрадиционно русской церковной архитектуре был построен. А вас не смутило это?
Смутило. Я могу сразу сказать, когда я первый раз на Бранли вот подходил, я думаю, что-то ремонт, наверное, идет. Вот на расстоянии впечатление такое, что просто заколоченные досками вот стенки, и оттуда выглядывают купола. Вот, а это как бы некое такое вот ремонтное пространство, вот его, ну, сделают, отремонтируют, там все откроют, и во всем блеске мы увидим с куполами храм. Вот, сама архитектура странная. Прямо скажу, странно.
Но она отталкивающая или все-таки можно прижиться? И
ну, наверное, привыкнуть можно. Я не могу сказать, потому что внутри очень традиционно и очень красиво. И я вот мне говорили, что там сейчас будут росписи делать, потому что пока, когда его открывали, там, конечно, это все ну, напечатанные там на стенах изображения, иконостаси и так далее. Это все будет сделано уже в оригиналах, как следует, капитально. Вот.
Но мы, собственно, собрались сегодня не вспомнить о прошлом, а поговорить о будущем. А будущее очень яркое, очень интересное. Ну, во-первых, у вас на Сретене. В субботу, вот буквально сейчас, 15 числа, будет день открытых дверей в школе акварели.
Да.
Там, кроме обычных ваших работ, учеников и учителей, как обычно вы выставляете, как бы, продукт на
лицо, да, но мы
что,
показываем,
там, что там еще будет?
Да, да, во-первых, конечно, люди, которые хотят научиться, хотят, чтобы их дети научились, или просто сами дети рисуют, и у них огромная есть потребность. Могу сразу сказать, мы учим, реально учим, не просто там они приходят и им говорят, ну, рисуйте, пишите.
Знаете,
ну,
вам карандаши, потом
да,
посмотрим.
Да, давайте, давайте, вы творцы, там нет. Мы всегда говорим о том, что мы вас научим, это очень важно. Второе, то, что там музейно-выставочный комплекс очень серьезный, красивый, уютный. И я даже думаю, что большинство москвичей, кто интересуется культурой, искусством, они были у нас в этих стенах, потому что школе уже 20 лет. И так как 20 лет школе, то по понятным причинам, даже уже 21 год будет вот в сентябре, там сейчас проходят разные выставки. И вот одна из выставок, на мой взгляд, очень-очень интересная и уникальная, потому что это коллекционеры стадницкие, которые показывают свою коллекцию. 3 века русской графики.
Это что, дореволюционные коллекционеры?
Это
потому что выставка грандиозная по своему
количеству работ. Нет, они сегодняшние, живущие, вот, и мне незнакомы. Замечательная коллекция. Коллекция, которая берет свое начало 18-й, 19-й и 20-й. Век. Ну, достаточно сказать, что и Карл Брюллов, и Николай Бенуа, и там Добужинский, и масса
гениальных
наших художников, русских, всех видов, там, и лансере, и все. Ну, это надо просто прийти и посмотреть, потому что это действительно уникальнейшая коллекция, которая, конечно, наверное, показывалась, может, отдельные вещи на каких-то сборных выставках, но здесь она вся представлена.
Атмосфера сама чего стоит. Это здорово. Среди таких выдающихся произведений самому сидеть и пытаться кисточки что-то там такое, но не подражать, но хоть чуть-чуть. Вот.
Это все здорово, поэтому я всех приглашаю. У нас это целый день проходит с 11 часов дня до 5 вечера. Целый день. Вот, ну, конечно, мы там будем и рассказывать о возможности обучения, и о тех детях, которые захотят на бюджет поступать, сдавать экзамены и так далее. То есть все это бесспорно будет. Ну, и они смогут задать все вопросы и попробовать. У нас там проводятся постоянно в течение всего этого времени пробные уроки. Пробные уроки, но это как такие своего рода мастер-классы с участием всех желающих. Всех желающих.
Я был в академии.
И там дети будут.
Я был в академии.
Взрослые
люди
могут.
Люди завороженно сидят. И сидят с кисточки. Педагог что-то такое ученое интереснейшее рассказывает. Им помогает что-то. Это такой увлекательный творческий процесс. Люди не шелохнувшие сидят. Не потому, что там на них как-то строго и нельзя. Все можно, конечно. Но их так увлекает это действие творческое, что они беззвучны совершенно.
Да, и конечно, конечно, мы обычно всегда вот такие дни открытых дверей завершаем мастер-классами. Именно показом художников, ведущих наших, их собственными мастер-классами. Вот, как говорится, они показывают свое мастерство и сидят в купольном зале и демонстрируют, как они могут.
Я тут вспомнил случай, кстати, с Бенуа связанный. Он рассказывал, как он учился у Репина. И Репин в классе, он не мог ничего показать и сказать, как это делается. Ну, совершенно, ну, гений-гением. Вот он гениально писал, а вот как это делается, не мог. Говорит, но просто, когда он подходил к моему полотну и просто сделал один маленький мазочек, и все вдруг становилось совершенно свое место, становилось чем-то таким удивительным. А здесь профессиональные педагоги, которые вот эти вот свои маленькие поправочки вносят сейчас же и рассказывают, почему и как. Это гораздо важнее. Здесь я хотел бы спросить о таком интересной затее, которую вы мне рассказали в свое время, что вы хотите как-то особенно обратить внимание девочек на акварель и рисунок.
Ну, я даже скажу, наверное, может быть, привлечь еще и мальчиков к этому.
Ну, это хорошо. Они после машинок придут, значит, рисовать цветочки. Но про девочек. Почему именно такая идея про девочек возникла?
Нет, ну, девочки, они у нас всегда, у нас же большинство девочек учатся и в школе, и в академии, и ничего с этим поделать нельзя, потому что если брать время, когда я учился, было поровну. Даже, может быть, где-то больше было мальчишек. Но сейчас жизнь такая, что она, к сожалению, ориентирует мальчиков, но они начинают думать, ну, хорошо, ладно, я тут сейчас поучусь, а дальше что я буду делать? Мне же надо там, ну, семью кормить, зарабатывать, и, в общем, главой семьи надо быть именно по этой части. Вот, но я думаю, что мы эту ситуацию будем всячески сейчас менять. Мы пробовать будем, чтобы все-таки в академии те ребята, которые получают высшее образование, которые многому чему научились, они владеют прекрасным мастерством, одаренные, чтобы у них была перспектива и была большая востребованность. Это, собственно, создать можно. Это нужно.
Ну, идет строительство, оно требует дизайна, требует, конечно, высокой эстетичности.
Оформления, там,
от
может
фасадов
быть
до внутренних.
Да, помещений. Да, да, да. Причем это даже больше не картина как таковая, которая вот такая самостоятельно существующая, а больше там прикладные, монументальные, вот эти вот все вещи, они, конечно, востребованы. Это, собственно, вот и те же витражи, вот сейчас академия уже вот тоже ввязалась вот в этот огромный-огромный заказ, главный храм вооруженных сил, и там вот эти 1500 квадратных метров витражей.
Вот все спрашивают, какая польза от этого храма? Уже то, что громадный заказ для художников. Что художники хоть чуть-чуть поправят свое состояние. Это крайне важный госзаказ.
Нет, это, во-первых, храм будет совершенно необыкновенный, необычный. Необычный и, конечно, грандиозно, что это делается сегодня. Когда мы взялись за такую грандиозную работу, я, честно говоря, не верил и боялся, потому что такой объем за кратчайшие сроки, а как это сделать, как это все реализовать? И в этом принимали участие и студенты. А для них какая практика? Это колоссальная практика. Даже тут дело не только в материальной стороне дела, а в том, что это огромная ответственность. Они делают серьезную, колоссальную, сложнейшую работу. Ну вот, и такие заказы есть. Мы просто должны их как-то притягивать к себе и, собственно, давать тем художникам молодым, которые могут и способны эти заказы делать. Я думаю, ситуация будет резко меняться.
А для девочек, знаете, у меня какой образ возник? У нас в храмах самая популярная брошюра, которая продавалась последние десятилетия, не год, а десятилетия, «Как выйти замуж». Да-да-да, именно так, в православных храмах. Я думаю, что девочкам нужно подумать, я думаю так, вот если девочка нарисует своему мальчику, ну, какой-то цветочек, открыточку, поздравление с днем рождения. Авторские открытки, это же была целая большущая революция, это просто рынок громадный, профессиональный. Это же не просто печатали, и печатные открытки были очень высокого качества, а еще же люди, которые побогаче, они же еще и рисовали, заказывали художникам, выдающимся художникам, открыточки. Ну, перейдем теперь к академии. Академия 29 числа, то есть 29 февраля, проводит свой день открытых дверей, да, да. Это регулярно, и мы каждый год освещаем, и я радуюсь, что мы это делаем, потому что это не просто выставка достижений народного хозяйства. Это тоже громадная ярмарка искусств, мастерства, там так же, как в школе, люди сидят, занимаются искусствами, в чем разнообразнее, потому что это же Академия акварели и изящных искусств, там все искусства
все, представлены. Да, все основные изобразительные искусства, которые могут быть востребованы современной жизнью, там, конечно, представлены. И этот день открытых дверей, он будет проходить не совсем обычно. Мы сделаем в киноконцертном зале, ну, вообще начинается все с 11 часов, как обычно, как и в школе, с 11 до 5, это понятно. Но в 12 часов мы в киноконцертном зале сделаем такую презентацию образования от начального дополнительного образования, предпрофессионального образования детского, кончая высшим образованием. Вот все вот эти виды мы покажем, чему мы учим, как мы учим, о чем идет речь и что мы, собственно, учим. Мы стараемся учить, а не то, чтобы просто приходили к нам и был такой, так скажем, учились только друг у друга. Это не совсем правильно. И после такого показа, конечно, наши уважаемые посетители, зрители и гости, они будут выбирать, я хочу заняться скульптурой, анималистикой, я хочу пойти на мозаику, на витраж, на миниатюру, на реставрацию, как поставлено, как иконопись у нас ведется, как там и так далее. То есть они будут уже выбирать, что им ближе. А кто-то захочет там керамику расписывать, кто-то захочет там на гончарном круге поработать. То есть вот эти все возможности у них свободно представлены. Но академия, как и школа, она больше в 10 раз, там есть и музейно-выставочный комплекс. И вот на этот раз...
Он очень немаленький.
Да, очень немаленький, он, наверное, ну, почти по площадям своим будет равняться площади, если выставить щиты большого манежа. И вот там как раз будет показ уникальной выставки. Это огромная выставка Пластова, Аркадия Пластова. Того, ну, я не побоюсь этих слов, действительно, великого русского советского художника.
Для наших слушателей, ну, они все это помнят на самом деле. Пласт, может, ими и не все знают, но вот эту удивительную картину, где мамочка, выйдя из баньки, обнаженная, красивая молодая женщина, одевает свою махонькую девочку и платочки застегивает. Да. Умилительной красоты необыкновенно это все.
Да, но и плюс к этому в родной речи фашист пролетел. Это когда пастушок лежит вот убитый, тут на опушке ходят домашние животные, вот стадо где-то вдали. Вот это такой эскизный первый вариант этой вещи, он будет представлен. Это собрание семьи художника. Ну и потом 400 с лишним единиц его произведений.
Откуда?
Ну, во-первых, это в первую очередь, конечно, коллекция семьи художника. Это внук Николай Пластов, Татьяна, его супруга, она искусствовед, и они всячески стараются популяризировать, показывать и рассказывать о действительно творчестве великого, великого художника, их деда. Ну и музей, включая ту же Третьяковскую галерею, которая предоставила тоже из своего собрания несколько картин этого великого художника.
А чем вот Ват кажется таким великим? В чем его мастерство? Чем он нравится?
Я скажу. У меня много было разговоров о том, что вот, ну, с одной стороны, вот есть как-то искусство такое, ну, традиционное, там, все, но вот мы же современные люди, вот надо как-то передавать современность. А я на это могу сказать. Посмотрите Пластова. У него восторг перед жизнью, перед всем тем, что создал Творец. И вот эта красота природы, красота мира, он радуется всему и пишет все. Он видит красивый букет, стоящий на деревенском стуле, и он пишет этот букет. Он видит девочку сидящую, она так как-то красиво сложила руки там, в таком платьице он ее пишет и восторгается красотой. Он пишет природу. Он восторгается абсолютно перед всем. Все. Он славит Творца в том, что он видит, то, что он создал, и вот в этом творении земном. Никакого уныния, никаких черных мыслей, ничего. Ну вот если сейчас брать вот выставку Дали, да, это сатанизм, и одновременно Пластов, да, это, вы знаете, мне было очень приятно, когда я пришел в Министерство культуры, к замминистру, вот мы с ним сидим, он говорит, вы знаете, мне столько тут билетов на Дали приносили, но я не хочу на него идти. Когда он узнал о Пластове, он говорит, вот туда я обязательно всю свою семью приведу. Это действительно, и причем, ну, он же был очень глубокий человек, не только глубоко верующий человек, но и человек, обладающий огромными знаниями, любящим историю России, культуру, ну, и, кстати, любящий вообще все классическое искусство. Вот у него потрясающая библиотека, там на видных местах стоят книги «Мастера искусства об искусстве», которые были в 60-е годы изданы и не переиздавалось. Там Джорджо Вазария о жизни.
А как он сохранился? Как он сохранил это самочувствие в эту, в общем-то, мрачную, унылую, серую советскую эпоху?
Она не мрачная и серая. Он просто видел красоту. Вот каждый же... Ну, что такое искусство? Это видение мира. Можно видеть светло, можно темно. Можно в любом явлении... У него же все его вещи, все. Это деревня. Но это же какая деревня, которую мы мечтали бы, чтобы она у нас сегодня была. Такой деревни, конечно, сегодня нет. Она была когда-то. А какие типажи, какие лица, какие люди были? Они же были.
Это... Я скажу, вот так посмотришь, потом к себе приедешь и увидишь эти лица, и увидишь эти сюжеты. Он хрусталик настраивает. Да. Вот
я даже больше того скажу. Когда мы стали смотреть эти гениальные портреты, про себя подумал, думаю, а какие же они артистичные, какие же они точные, какие они характерные, какие они светлые образы, которые он делает, Но если сравнивать с тем же Францем Хальсом, еще можно сказать вопрос, а кто сильнее? И это правда. Вот я уверен, что вы, если придете на эту выставку, да, и увидите, то согласитесь с моими доводами, с моими словами, потому что я вот как профессионал, но в этом... Она девочка, значит, она так вот сидит, она в каком-то пальтишке, так и так она немножко боком, но до такой степени живой образ, до такой степени проникновенный и точно артистично сделан характер. Ну, это шедевры.
Знаете, что вот вы про Хальса сказали, а для меня это не пустое имя, потому что я начинал свою карьеру в музее искусствоведом, и под моим началом как раз... Я был хранителем вот этих двух знаменитых евангелистов. И вот сейчас я вспоминаю это, а я каждый же день с ними общался. Я с Хальсом общался, каждый день приходил внимательнейшим образом, потому что я его очень люблю по-настоящему. Вглядывался в эти образы. И сейчас, естественно, они мне очень ярко отразились в моей памяти. И сейчас, вспоминая Пластова и вот Франца Хальса, думаю, да, это конгениально.
Я говорю сейчас вот безотносительно просто прийти и посмотреть, потому что когда маленькая выставка Пластова, ну, там представлено обычно там 3-4 портрета, ну, хорошо, ладно, но представлено, может быть, еще что-то. Здесь ты видишь целую галерею этих образов, мощнейших образов. В чем надо сказать, что этот художник, ну, не был только портретистом, или только он писал проникновеннейшие пейзажи, но он и работал над иллюстрациями. У него прекрасные иллюстрации, иллюстрации сделаны акварелью, акварелью с гуашью. Тоже это пример удивительного мастерства. Я бы, конечно, хотел, чтобы мои дети... смотрели, читали такие книги и смотрели, любовались такими иллюстрациями.
Ну что ж, мы можем обратиться к нашим детям, слушающим Радонеж, к мамочкам, бабушкам, дедушкам, папам, которые нас слушают. Приходите всей семьей. Я еще расскажу, что сегодня академик Сергей Николаевич Андрияко, ректор Академии акварели и изящных искусств и руководитель школы акварели Андрияко сегодня был у нас в гостях, и мы говорили о том, что вы сможете в субботу 15-го на Сретене доставить себе праздник дополнительно, посетив школу акварели. Она находится...
Это Гороховский переулок, дом 17. Метро Курская.
Там
метро Курская, там даже внутри, в метро указатели к школе акварели.
И 29 февраля в Академии тоже. А это метро
Теплый Стан? А это метро Теплый Стан или метро Юго-Западное, или Тропарёво. И пару остановочек, и будет... Улица Академика Варги, дом 15. Улица Академика Варги – это, ну, улица круговая, на ней Лейпциг. Многие слышали, знают, что такой магазин там есть. Ну, а здание выделяется с колоннами, с фронтоном.
Громадное
здание. То есть оно
здание.
Огромное. В этом здании будет проходить вот тот самый обещанный день открытых дверей. Там есть и кафе, там и два даже кафе, там все возможности отдохнуть, прийти и получить огромный духовный заряд.
Уже получили многие наши слушатели, послушав вас даже сегодня в нашем эфире. Я поэтому вас особенно благодарю, Сергей Николаевич, за замечательную беседу. Сам лично приду, сам лично буду наслаждаться. Так что благодарю искренне и глубоко.
Спасибо. Спасибо, Евгений Константинович.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и наш гость, директор Музея истории Императорского православного палестинского общества, представитель фонда Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества Григорий Маневич.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 17 февраля мы вспоминаем годовщину трагического события убийства великого князя Сергия Александровича, которое произошло в Кремле от рук террориста. К сожалению, до сих пор некоторые объекты у нас в Москве и по России носят имя этого террориста Каляева. Это было страшное убийство, страшный взрыв. Великий князь выезжал из московского Кремля в свою бывшую на тот момент уже резиденцию московского генерал-губернатора, Тверская, дом 13, генерал-губернаторский дворец, и около Никольской башни московского Кремля, еще на выезде, бросает бомбу, погибает великий князь, смертельно ранен его кучер, он умер через несколько дней. Из соседнего здания, где трудилась супруга его великой княгини Зита Федоровна, на складе медикаментов для воинов русско-японской войны, она выбегает, в буквальном смысле слова собирает своего супруга по частям. Сердце было найдено на крыше на следующий день только. И начинается у нее другая жизнь особая, но об этом я, может быть, скажу чуть позже. Хотелось бы вначале поговорить о самом великом князе, поскольку мы его вспоминаем именно в эти дни. Особо будем вспоминать 17 числа и в Кремле, и в 16 часов в Новоспасском монастыре, где находятся сейчас останки великого князя. Будет конференция научная, посвященная этой дате памятной, посвященная вопросам, связанных с появлением терроризма в России и во всем мире. Давайте скажу о самом великом князе, удивительном человеке, о котором до сих пор мы узнаем все больше и больше, но знаем немного еще. Вот буквально перед этой передачей, перечитывая одно письмо его воспитательницы, фрейлины императрицы Марии Александровны Тютчевой, я наткнулся на замечательные ее слова о том, что Сергей Александрович ей напоминает свою мать, императрицу Марию Александровну, с сочетанием глубокой серьезности и сдержанности с внутренним озорством. Вот так я недословно цитирую, но слово «озорство» английское «mischief» там присутствовало. И великий князь, пятый сын императора Александра II, парфирородный, то есть рожденный, когда уже Александр II был коронован. Удивительное чудо связывает его рождение, его имя. Дело в том, что, не сговариваясь друг с другом, его отец Александр II и мать императрица Мария Александровна дали обет в лавре преподобного Сергия о том, что если родится мальчик, то будет он наречен этим достаточно редким, прямо скажем, совсем редким для русских великих князей дома Романовых именем. И особо это приветствовал также такое наречение митрополит-святитель Филарет Дроздов, который впоследствии подарил юному великому князю крест с частицей мощей преподобного Сергия. Этот крест был на великом князе до последней минуты его жизни, и он был на нем в момент взрыва. Человек глубокой веры, очень любящий российскую историю и культуру, не только российское, искусство. Матерью был привит замечательный вкус к живописи мировой, не только русской, но и к мировой живописи. Лучшие преподаватели, лучшие, ну как вообще в доме Романовых это было, естественно, воспитывали прекрасные преподаватели. Это и историк Сергей Михайлович Соловьев, Константин Петрович Победоносцев, заложивший очень много тоже в созерцании миросознания великого князя. Впоследствии он очень интересовался искусством, он очень интересовался археологией, раскопками, его даже называли великим князем от археологии. Много делал пожертвований в российские музеи, в археологические коллекции. Великий князь в возрасте 20 лет принимает участие в русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Он в чине капитана гвардии Преображенского полка, служению которому он отдал больше 10 лет жизни, участвует в боевых действиях в отряде своего старшего брата, будущего императора Александра III. За участие в боевых действиях получает Георгиевский крест 4-й степени, которым награждает его отец Александр II. И затем становится, через некоторое время, через несколько лет, он становится командиром Преображенского полка. 4 года он командир Преображенского полка, под его началом, в частности, служил будущий император Николай II. Ну и вообще, само положение не единственное, конечно, такое было, но давайте представим: сын императора Александра II, брат императора Александра III, дядя императора Николая II. Затем он назначается московским генерал-губернатором в 1891 году. Это очень важное назначение. С ним связан весь основной такой этап жизненный, уже зрелый великого князя. Дело в том, что у нас иногда так принято считать, что московский генерал-губернатор – это московский мэр, нынешний московский градоначальник. Нет. Московский генерал-губернаторство, по сути дела, это было к моменту, когда он его возглавил, ответственность за 10 губерний вокруг Московской губернии, включая Москву. А еще через несколько лет он становится главой Московского военного округа. То есть вся военная и гражданская связь сосредоточена в его руках. И на этом посту, наверное, не хватит нескольких передач, чтобы описать, что сделал великий князь для Москвы. Я буквально пунктиром скажу. Это и пуск первых электрических трамваев по Москве, обустройство электрического освещения, увеличение штата городовых и порядка на московских улицах, что отмечали газеты буквально через несколько лет. Множество архитектурных новшеств в Москве. Это и строительство нового здания Московской консерватории, ремонт Большого театра, строительство гостиницы «Метрополь», строительство передних торговых рядов, нынешний ГУМ, ремонт башен Московского Кремля, вывоз за собственные личные средства архивов, которые хранились в Московском Кремле, их реставрация. Утверждение, именно я просто так объясняю, потому что это не проходило без ведения великого князя. Например, его указание о том, что никакой строительный проект в Москве не мог начинаться без согласования с археологической комиссией специальной. Это и очень много сделано, тоже сейчас не сильно известно, связанное с рабочим вопросом. Историки по-разному относятся к так называемым зубатовским инициативам. Это фактически первые рабочие профсоюзы. Но, тем не менее, венцом этой работы с рабочим классом, иногда даже в ущерб интересам промышленников, было то, что великий князь в 1902 году возглавил мирную рабочую демонстрацию, 60-тысячную рабочую демонстрацию к памятнику императору Александру II, своему отцу. И еще, такая немножко пику фабрикантам, была борьба и за прекращение стока промышленных вод той же самой Трехгорки, например, в Москва-реку. Организация по его инициативе и личном посещении работы по созданию будущего Мутищинского водопровода фактически в 10 раз было увеличено количество воды, которое смогло поступать в московские дома.
В 1905 году он как-то участвовал в решении революционных проблем в Москве?
Он участвовал. Вообще великий князь придерживался твердых убеждений, придерживался последовательных убеждений. Точнее, как первый пример могу сказать, что некоторые вопросы он решал очень просто. Во время очередной студенческой забастовки великий князь просто распорядился, чтобы студентов отпустили на каникулы. И все само собой потихоньку рассосалось. А вот к 1905 году ситуация была несколько более сложная. Дело в том, что он уходит в отставку с поста московского генерал-губернатора. То есть и убит он был, оставаясь главой Московского военного округа, но уже не будучи московским генерал-губернатором. И московское начальство растерялось, когда начались события 1905 года, и после первых трагических стычек, сражений, они обратились к великому князю, как к главе Московского военного округа. Он просто вводит войска в Москву, и как-то все посмотрели друг друга в глаза и разошлись. То есть непосредственно, и прошло буквально, может быть, меньше месяца, как он был убит. Собственно говоря, я и думаю, что убит он был именно за твердую и за последовательную позицию, за то, что в рабочей среде, в среде людей обездоленных, имя его супруги, оно значило очень много, и такой человек, конечно, был не нужен. Я хотел бы рассказать еще, и о семье великого князя, разумеется. Просто еще хочу добавить такой момент к московской характеристике. Колоссальный вклад в музейную жизнь Москвы. Великий князь молодых лет, с 80-х годов 19 века, был председателем Российского императорского исторического музея. Там был его кабинет, он ратовал за увеличение коллекции музея, много жертвовал туда, дружил с Забелиным, с графом Уваровым. И без него, наверное, в Москве не осуществился бы в той мере, в какой он осуществился, проект Музея изящных искусств, Цветаевский проект, нынешний Пушкинский музей. Великий князь выбирает направленность музея, дает благотворителя Нечаева-Мальцова, выбирает место в такой пикировке с Московской городской думой, место на Волхонке, выбирает архитектора Романа Клейна, выбирает архитектурный проект. Тоже назначается почетным председателем музея, не доживает до его открытия, но, тем не менее, тоже очень много жертвует для будущих коллекций. Теперь мы, конечно, больше знаем о супруге великого князя, святой преподобной мученице, великой княгине Елизаветы Федоровны. И тут такой возникает интересный момент, рассказывать можно долго. Во-первых, они родственники были. И так, потому что Елизавета Федоровна, ну и, соответственно, великий князь, он ее дальний родственник, восходит к одному и тому же гессенскому, гессен-дармштадтскому владетельному дому. Это земля, располагающаяся около Франкфурта на Майне. А этот род был очень славен, во-первых, своей замечательной прародительницей, одной из прародительниц, Елизавета Тюрингенская, Елизавета Венгерская, которая занималась благотворительностью, очень много помогала бедным и обездоленным. Этот род знаменит тем, что он дал России многих императриц, многих великих княгинь. Первая жена Павла I, Наталья Алексеевна, из Гессенского дома. Мать Сергея Александровича, Мария Александровна, императрица, из Гессенского дома. Наша последняя императрица Александра Федоровна, супруга Николая II, тоже из Гессенского дома. Ну и сестра, соответственно, Елизавета Федоровна, оттуда же. Но поскольку род с течением времени стал лютеранским, а все перечисленные мною супруги будущих императоров, они автоматически должны были переходить в православие. Елизавета Федоровна не должна была переходить в православие. Но Александр III пророчески написал своему брату Сергию, что я думаю, что со временем она станет русской благоверной великой княгиней. Так и получилось с точностью до каждой буквы. Практически 7 лет спокойно, хотя святой праведный, то есть не хотя, а, может быть, благодаря тому, что святой праведный Кронштадтский Сергий Александрович говорит, что вы не беспокойтесь, со временем она примет нашу веру. Он не настаивал, и как пишет великая княгиня, вот я бы сейчас буквально цитату приведу, Сергей, который знал свою веру и жил по ней, настолько истинно, насколько может настоящий православный христианин, и меня так взрастил. Это был счастливый, долгий брак. У нас иногда как-то тоже принято воспринимать, что, ну, вот есть Елизавета Федоровна, чем она занималась? Марфо-Мариинской обителью. Ну, была она в браке там, наверное, ну, мужа быстро убили, и она, собственно, стала монахиней. Как говорится, все не так. Начиная с того, что в браке великая княгиня и великий князь прожили 20 лет, она неоднократно называет его в письмах святым человеком. Она в переписке постоянно о том, как они не могут друг без друга. Господь не дал им детей. Есть письмо великого князя, младшему брату, великому князю Павлу Александровичу, который пишет, что для меня было бы рай на земле, будь у меня дети, но Господь, видимо, не хочет для меня этого. Поэтому твои дети, он пишет младшему брату Павлу, станут для меня как свои собственные. Тоже так мы особо не знаем в широких массах, что великий князь фактически воспитывал детей младшего брата, которого умерла родами жена, и долго являлись опекунами его двух детей, Елизавета Федоровна и Сергей Александрович. Они вырастили двух племянников. Еще был более старший племянник, незаконнорожденный сын старшего брата Алексея Александровича, граф Белевский, но он уже был повзрослее, он был адъютантом великого князя. И это, конечно, удивительно, нужно долго-долго-долго еще об этом говорить. Особо много уделяем внимания, это я как сотрудник Елизаветско-Сергиевского просветительского общества, которое занимается возрождением традиции милосердия и благотворительности великокняжеской четы. Именно пытаемся рассказать, что вот это вот служение ближнему, оно, собственно, в семье, в этой было изначально, от рождения и у Елизаветы Федоровны, и у Сергия Александровича. Просто, когда он был жив, они могли в силу своего статуса чуть меньше уделять времени, хотя они уделяли практически все свое время свободное от государственного служения, именно служению социальному, если так можно сказать. А после его гибели у нее высвобождается время, она основывает то, что она давно мечтала основать, обитель Марфо-Мариинскую, которая не задумывалась как монастырь, которая... Ну, мы знаем, что великая княгиня занималась чином диаконис, возрождением чина диаконис, даже на последнем соборе эту идею продвигала. И у нее появляется больше времени, и, возможно, у нее, конечно, были какие-то мысли о том, чтобы на склоне лет принять монашество, но мне, это мое личное мнение, что великая княгиня, как человек очень последовательный, скрупулезный, она понимала, что разница между исихией, молитвенным служением и социальной работой все-таки есть. И поэтому вряд ли она думала, что она в ближайшие годы станет монахиней. Просто когда ее останки перевозили, ее замечательный сподвижник, герой, который их перевез в Иерусалим, игумен Серафим Кузнецов, он облачил ее и ее помощницу Варвару в иноческие одежды. Оттуда и такая повелась такая традиция.
Как вы думаете, вопрос о канонизации Сергея Александровича когда-нибудь встанет в нашей церкви?
Я думаю, что этот вопрос уже стоит. Потому что в тот год, когда было перенесение останков великого князя, обнаруженных в цоколе чудового монастыря в Кремле, останки были перенесены в Новоспасский монастырь, где сейчас почивают. И уже тогда патриарх Алексей II покойный, насколько я знаю, подарил раку для этих останков. Она сейчас там есть. И я думаю, в Новоспасском монастыре идет много лет уже сбор свидетельств о чудесах, связанных с великим князем. Ну и мне, наверное, достаточно слов великой княгини о том, что это святой человек. Это святой человек, тем более погибший мученической смертью, не просто так, не только как просто великий князь. Много было великих князей, но не всех, как говорится, взрывали и убивали. И, безусловно, и императорское православное палестинское общество, о котором я еще скажу, о роли великого князя в его создании, и Елизаветы Федоровны тоже. Я как представитель, как директор музея истории императорского православного палестинского общества, мы собираем потихонечку материалы, тоже связанные с, возможно, вот такой вот. Но вы знаете, тут очень хорошо сказал нынешний наместник Новоспасского монастыря, владыка Дионисий. Он сказал, что давайте, у нас любое все-таки почитание святых, оно не может идти сверху. Оно должно исходить от людей, от народа Божия. И вот где? Вот люди собираются, то есть они на самом деле собираются, люди молятся великому князю, люди его почитают, но именно те люди, которые молятся и почитают, они, ну, как-то активнее должны, возможно, даже в этом участвовать, показать всему миру, насколько велика их любовь к великому князю. Так что и, наверное, с этого момента тоже, и я говорю, что это есть, просто, может быть, еще не в таких массовых. У нас такая последние 20-летия насыщенная жизнь, что не все мы успеваем.
Переписка великого князя Сергея Александровича с супругой опубликована. Можно где-то почитать их письма?
Есть замечательные, да. Я всех призываю в первую очередь, чтобы изучать жизнь великого князя. Есть, ну, как минимум, два замечательных совершенно источника. Это выпущенная Новоспасским монастырем замечательная работа Ирины Владиславовны Плотниковой в 5 томах материалов к жизнеописанию великого князя. Там она приводится, архивные документы, фотографии, письма, телеграммы, воспоминания о нем. Также прекрасная книга большого коллектива, посвященная переписке, ну, она так называется, переписка императора Николая II и Елизаветы Федоровны. На самом деле, огромное количество других документов, дневниковых записей других лиц там есть. Выпущено тоже замечательный коллектив при участии Елены Ковальской и других специалистов. И вот эти две книги, пожалуй, это кто хочет покопаться в источниках. Достаточно неплохое, я так немножко мельком, конечно, просматривал. Жизнеописание, составленное отцом Дамаскиным, Орловским, игуменом Дамаскиным. И есть замечательный каталог Елизаветско-Сергиевское просветительское общество. Дело в том, что в Москве принята программа по увековечению памяти великого князя Сергия Александровича и Елизаветы Федоровны. И в рамках этой программы был, в частности, создан музей палестинского общества, директором которого я являюсь. И проводится много выставок, организуется музей. И была замечательная выставка, так она называлась, «Москва. Святая земля великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны». И показывая вообще то, чем была для них Москва. Так вот, есть замечательный каталог, который тоже много исторических статей, связанных с ними.
Сергей Александрович вел дневник?
Сергей Александрович вел дневник, да. Дневник этот приводится часто в указанных мной изданиях. На выставке также выставлялся, кажется, в Гарфе находится подлинник, вариант этого дневника. Так что в последние годы достаточно краткие были записи. Дело в том, что все были приучены вести дневники, но, пожалуй, самым литературным является дневник одного из лучших друзей великого князя, великого князя, кстати, Константиновича, с которым они вместе путешествовали на Святую Землю. И вот хотелось бы тоже немножко про Святую Землю рассказать. Дело в том, что русское паломничество на Святую Землю веками не иссякало, сопровождалось большим количеством сложностей организационного плана, негде было жить, нет храмов до середины XIX века, где богослужение на церковно-славянском языке, но на родном для русского человека языке. И была создана русская духовная миссия, которую возглавил архимандрит Антонин Капустин, замечательный деятель русской духовной миссии в Иерусалиме. Но чего-то не хватало. И не хватало именно общественной, всероссийской вот такой вот организации, которая бы занялась этим делом. И великий князь, он дважды побывал с братом Павлом на Святой Земле. Первый раз в 1881 году. Едет он в годовщину смерти своей матери и через несколько месяцев после убийства отца, императора Александра II, помолиться туда с братом Павлом и как раз с Константином Константиновичем, который даже называл Сергия в свое время своим духовником. И они едут туда, помолиться, и они встречают, знакомятся с отцом Антонином Капустином, видят всю ситуацию, и буквально через год, в мае 1882 года, открывается православное палестинское общество, которое через несколько лет именуется императорским православным палестинским обществом, а Сергий в возрасте 25 лет, весьма юном возрасте, становится его председателем вплоть до своей кончины, а после его убийства следующим председателем общества стала его супруга по ненадушному желанию и императора Николая II, и членов общества Елизавета Федоровна. И что было достигнуто? Три цели – это поддержка паломничества, в первую очередь, и организация паломничества, строительство подворий, амбулаторий, обустройство паломнического быта, строительство русских церквей и поддержка православия на Святой Земле – это русские школы. Мало сейчас кто знает, что Россия имела 102 школы для местного, подчеркиваю, населения. Около 10 тысяч девочек и мальчиков там училось. Более того, выпускники этих школ еще по желанию направлялись в российские вузы. В академии, семинарии, в университеты. А больше 80% этих школ находились не на территории нынешнего Израиля, как принято воспринимать Святую Землю, а на территории нынешних Ливана и Сирии. Так что такая вот у нас тоже особая совершенно связь с христианской Сирией. Тоже много сделано великим князем по русскому делу на Святой Земле, по открытию подворий, по организации богослужения на церковнославянском языке у гроба Господня, по строительству храмов в Кане Галилейской, в Муджадиле. И это, конечно, была особая совершенно задача, поставленная, я думаю, не в последнюю очередь императором Александром III, то есть дать возможность простому русскому человеку посетить Святую Землю, помолиться там. В заключение императорское православное палестинское общество. Общество к началу 20 века имело более 5000 действительных членов. 25 членов дома Романовых были почетными членами. И Александр III, и Николай II, и старшая дочь Николая II, цесаревич Алексей Николаевич. Все министры, все премьер-министры, все архиереи епархиальные. В 52 епархиях были открыты отделения общества, которые направляли людей на Святую Землю. То есть колоссальная деятельность, и главой этого общества великий князь был до своей кончины. И деятельность его на этом поприще очень высоко оценивалась и императором. Хочу еще добавить, раз мы вспомнили про императора Николая II, несколько раз император с семьей посещал Москву, в частности в 900 году, в 903. И во многом благодаря Сергию Александровичу Елизавете Федоровне было организовано, если так можно сказать, вхождение императорской семьи в московские старые традиции. Они проводили Страстную Седмицу и пасхальные дни в старинных московских кремлевских монастырях, участвовали вместе с народом в пасхальной заутрене. Сам великий князь стал инициатором возобновления традиции новогодних молебнов. То есть вот он первый фактически так эту традицию поддержал, новогодних молебнов в Кремле. Так что очень много сделано и для церковной жизни Москвы тоже.
Как сейчас палестинское общество себя чувствует? Есть ли какие-то министры среди ваших членов?
Ну, общество наше с 2007 года возглавляет замечательный наш государственный деятель, в свое время бывший премьер-министром Российской Федерации Сергей Вадимович Степашин, представитель комитета почетных членов Святейший Патриарх Кирилл, заместитель Сергея Вадимовича, это и несколько заместителей, это Михаил Леонидович Богданов, замминистра иностранных дел, сам Сергей Лавров является почетным членом нашего общества. Руководитель Изецко-Сергиевского просветительского общества Анна Витальевна Громова также является заместителем Сергея Вадимовича Степашина по палестинскому обществу. Мы стараемся, понимаете, да, у нас есть главная задача и главная проблема, связанная с возобновлением вот именно паломничества простых. Потому что тогда мы смотрим фотографии русских паломников, к сожалению, такие люди, им сейчас очень трудно быть на Святой Земле, а тогда они могли пребывать там до полугода, если не более. А русские вообще стремились на Святую Землю в разном возрасте. У нас есть свидетельство, что одна паломница скончала в 105 лет, другая в 100 лет. И просто до революции у палестинского общества была своя собственная инфраструктура на Святой Земле. Сейчас это, конечно, уже перекупка некоторых туристических пакетов, это сложнее. Но мы стремимся к удешевлению поездок. Открыта школа в Вифлееме в 2014 году для детей. Готовится создание школы в Сирии, в Дамаске. И мы, разумеется, возобновляем и деятельность общества, и память о нем, и историческую память о нем. Одним из таких совместных деяний, посвященных памяти великого князя Сергея Александровича, стало уникальное совершенно событие в мае 2017 года в присутствии, по поручению, на самом деле, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, в присутствии Святейшего Патриарха Кирилла, был открыт возобновленный крест на месте гибели великого князя. в первую очередь инициативу Елизаветско-Сергиевского просветительского общества, Российского военно-исторического общества, Императорского православного палестинского общества. Совместно мы добились того, что крест, созданный Елизаветой Федоровной еще по проекту Васнецова, тот изначальный крест был разрушен и утрачен, но сохранились рисунки, чертежи, и по ним был восстановлен крест, и он сейчас находится в Московском Кремле. Мы уповаем, что к нему рано или поздно будет возможен проход в какие-то памятные дни. И это тоже такой очень важный проект по восстановлению памяти великого князя в Москве.
Неплохо было бы еще, если бы с кремлевских башен сняли звезды.
Неплохо было бы, да, безусловно. Много чего было бы неплохо. Мы надеемся на лучшее, естественно. Потому что тут еще такой момент, я почти не упомянул о связи великого князя с, как сейчас бы сказали, проектами по благотворительности, по помощи. Очень много чего сделано. Тут можно сказать даже не лично о нем, а вообще о русской такой традиции того времени, когда устраиваются благотворительные балы, благотворительные распродажи, благотворительные мероприятия. Это важно очень отметить, как поступали. Вот если кто-то, представитель дома Романовых присутствует, в частности, великий князь, вот он дает какую-то сумму пожертвования, уже ни один купец меньше не положит. Никто из первых лиц, что называется, из богатых людей меньше не положит, только больше. Вот это тоже задавало тон. Вот. Я думаю, нам очень много еще предстоит в ближайшие годы не только узнать, глубже погрузиться в изучение жизни великого князя, Елизаветы Федоровны, их дел, но и попытаться в меру своих сил, уповая на их молитвенную помощь, самим, хоть по маленькой части, хоть по крошечке, также относиться к ближним и также любить людей и стремиться им помогать. В Новоспасском монастыре в 16.00 17 февраля состоится конференция, в 15.00 пройдет лития у того места, где находятся сейчас останки великого князя, у его гробницы, и после нее будет конференция, посвященная памяти великого князя и вопросом борьбы с международным терроризмом, поскольку он пал жертвой террористического акта.
Спасибо, Григорий, вы поведали нам очень много интересных вещей. Почти все, что вы сказали, я слышал впервые. Действительно, мы очень мало знаем о этом человеке, великом князе Сергея Александровича. Ждем вас в нашей студии еще. Я напоминаю, что сегодня гостем радиостанции «Радонеж» был представитель фонда Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества и директор Музея истории Императорского православного палестинского общества Григорий Маневич. У микрофона был редактор Илья Сергеев.
Спасибо за такую интересную тоже беседу. Надеюсь, что еще будет возможность рассказать о великом князе. И, пользуясь случаем, хочу пригласить всех желающих посетить Музей истории Императорского православного палестинского общества, который находится там, где метро Китай-город, в центре Императорского православного палестинского общества, на улице Забелина, дом 3, строение 2.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Уважаемые братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении новопредставленного Николая, протоиерея Михаила, протоиерея Вячеслава, Алексея, Нины, Вячеслава, Андрея, Игоря, Анастасии, Василия, Александра, Бориса, Надежды, Татьяны, Натальи, патриарха Алексея II, монахини Досифии, новопредставленного Георгия, Любови, Сергия, Геннадия, Анны, Андрея, Анастасии, Марии, Александра, Степаниды, Алексея, Николая, Антонины, Авраамия, Акулины, Петра, протоиерея Аркадия, иеромонаха Павла, Маргариты, Николая, Евгения, Лидии, Николая, Александры, Василия, Евпроксии, Анны, Иоанна, Ольги, новопредставленного Андрея, новопредставленного Сергея, протоиерея Аркадия, Милицы, Иоанна, Маргариты, Михаила, Валентины, отрока Алексея, Елены, Иларии, Дмитрия, Марии, Анны, Валерия, Тамары, Алексея, Николая, Татьяны, Алексея, Анастасии, Татьяны, Валерия, Нины, вечная память.